бесконечные и вечные или вечные, но не бесконечные? Именно так звучит главный вопрос в богословском разговоре о перспективах адских мук. О том, является ли гиена огненная абсолютной и нерушимой константой сотворенного Богом мира. Величайшие отцы церкви и огромное количество богословных текстов отвечают на него по-разному. Поэтому в начале 20 века такой выдающийся мыслитель и богослов, отец Павел Флоринский, назвал это учение антиномией гиены. То есть некими одинаково убедительными путями в решении этой задачи. Как же нам понимать четкие евангельские слова о вечных муках и такое же четкое евангельское откровение о всепрощении и любви Божией? Как радоваться матери в раю, когда ее дитя обречено на вечные страдания в гиене? Во что мы верим, когда слышим в Великую Субботу слова о царствующем, но не вечнующем аде? Продолжаем наш разговор, начатый в прошлой программе, с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, ну вот все-таки в Новом Завете со словами «ад», «огонь», «муки», «гиена» постоянно идет прилагательное «вечные». Справедливо ли считать, что на этом наш разговор о вечных муках, о бесконечных страданиях можно считать оконченным?
И справедливо, и нет. Справедливо в каком отношении? Когда мы касаемся того мира, то он вечный. И поэтому каждый, кто попадает туда, он попадает в вечность. И потому все, что происходит там, оно, естественно, требует к себе прилагательного вечный. Вот именно, в этом смысле. А вот в отношении второй части, конечно, насчет вечно ли, или то есть бесконечно, состояние то, состояние человека, которого он достиг, допустим, здесь, на земле, я говорю в данном случае о том отвержении Бога, которое он может приобрести здесь, вот это уже действительно вопрос другого порядка здесь. Хотя попадая туда, в вечность, да, все совершается там вечно, но вечность далеко не всегда означает бесконечность. Но та постановка вопроса, которая прозвучала у вас, мне кажется, она исходит из того рассуждения, которое проистекает из евангельского учения о Боге как любви. И, по-моему, уже мы с вами как-то говорили, что поскольку Бог является премудростью и разумом, то притворение мира, тем более человека, он все знал от начала до конца. Знал, как отреагирует свобода человеческая в каждом из людей, что он изберет, к чему склонится. Это он знал. А поскольку он знал, то отсюда возникает самый серьезнейший вопрос. Возможно ли, что Бог любовь, зная, что люди изберут зло и, следовательно, будут страдать вечно, возможно ли такое? Отсюда антиномия, о которой вы сказали, Флоренского. Он именно так и рассуждал об этом. Как это возможно? Как возможно это соединить? Это несоединимые вещи, чтобы Бог любовь и премудрость, который знал проявление свободы каждого человека, и зная, что это последует за избранием зла страдания, мог ли он допустить такое, чтобы созданное им творение подверглись нескончаемым мучениям? Вот этот вопрос.
Ну, слушайте, ну тут, мне кажется, все гораздо даже вот более сложно. Вот у отца Сергия Булгакова, кажется, очень интересно так поставлен вопрос, возможно ли возможность всеобщего спасения, или это вот возможность невозможна. Насколько я понимаю, в этом разговоре о двух противоположных возможностях надо также рассматривать и два вектора силы. Вот есть Божья любовь к своему творению, и тут вы правы. Вроде бы, как бы, возможно все. И прощение, и амнистия, и любая благость. Но есть еще и перспектива любви самого творения к Творцу. А тут, как говорится, насильно люб не будешь. Да? Да. Ни вольник, ни богомольник. Спасение – дело добровольное, и возможно, невозможно без ответной любви, которую Бог нас не принуждает. А значит, возможно невозможность всеобщего спасения. Есть ли логика в этих словах?
В этих словах есть логика. Однако эта логика, она упирается в стену. Ту стену, которая, к сожалению, вот многие размышления наших философов и богословов как-то не смогли пройти. По одной, причем простой причине. Причина совсем не какая-то заумная.
А в чем она?
Вот вы знаете, вот как-то я смотрел, как смотрят на эту проблему такие философы, как и богословы, как Флоренский, например, как Евгений Трубецкой, например, как Сергей Булгаков, как Туберовский профессор, да, экземплярский профессор. Вы знаете, что меня поразило? Все они, вот, смотрят, все отталкиваются Священное Писание, Евангелие, апостолы, все. Почти ни у кого нет обращения к святым отцам, как они рассматривают этот вопрос. Очень мало. Просто впечатление такое, они идут по пути, я бы сказал, ну, протестантскому. Только соля скриптура. А ведь, вы знаете ли, это же то, что погубило протестантизм. Потому что любое место Священного Писания мы с вами уже можем понимать по-разному. И посмотрите, до чего рассыпался протестантизм из-за этой соли, только Писание. В православии есть критерий, единственно надежный. Это, я бы сказал, согласный голос отцов по конкретному вопросу. Если есть этот согласный голос отцов, святых отцов, мы говорим, это есть истина. Почему? По той простой причине, что именно они святые, они приобщились к Духу Святому, и это доказывает сама их жизнь и их Писание. Если есть этот согласный голос, который, ну, по латыни, консенсус патрум, да, то мы говорим, да, в этом вопросе можем. Нет, возможно, различные мнения. Или, как называл их Болтов, теологумены. Возможные теологумены. Вот так. Так вот, в данном случае, когда мы касаемся, история мысли философской, я бы сказал, философско-богословской, уперлась в эту стену вместо того, чтобы посмотреть, что говорят святые отцы. И вот здесь открывается удивительная перспектива. Удивительная.
А скажите, пожалуйста, а какая перспектива открывалась тем душам, которые находились в аду, в Шеоле ли, в момент воскресения Христова? Я что имею в виду? Вот на иконе сошествия в ад, о которой мы с вами разговаривали, как выяснилось, вот в прошлой передаче мы с вами говорили, это такая православная икона Воскресения Христова. На этой иконе мы видим, что Христос из вечной темницы выводит людей. На этой же иконе видим, как двери этого ада, ну, абсолютно петли сорвало, да, гвозди в разные стороны, в щепки, все рухнуло. И в пасхальном слове святителя Иоанна Златоуста тоже, да, мертвый не един во гробе. О чем это? Получается, что вот какое-то некое опустошение ада, всеобщая амнистия, если позволите, она уже происходила в веках, уже всех отпустили. Как понимать это? Пустоту ада.
Вы правы. В том-то и весь и вопрос. Что, с одной стороны, мы находим в Евангелии, даже у самого Христа, такие прямые высказывания. Праведники воссияют, как солнце,
грешники,
а грешники, да. Вот. Мы находим этого апостола, мы находим этого святых. Я и говорю, вот мы говорим с вами сейчас о парадоксальном явлении того, что мы находим там то и другое. Почему? А потому, что здесь мы наталкиваемся на весьма серьезный вопрос. Какого рода? Какого рода? Представьте себе, Что было бы, если бы вся христианская вера, все учение и Писание, и Священное Предание отцов однозначно говорили, спасутся только праведники, все грешники пойдут в вечное мучение. При этом, как если немножко дальше если взять в историю, в развитие истории, то дополнили следующим. Спасутся только православные. И из православных спасутся только праведники. Давайте вот теперь оценим вот эту идею. Какая картина предстает нам на данный момент? 8 миллиардов почти сейчас населения. Ну, считается условно где-то порядка 250 миллионов православных. Так, уже 7,5 больше миллиарда погибли. Они не православные?
Нет.
Вот все. А из православных сколько процентов? 1, 2, 3. Даже взять, если сегодняшний день, то получается, что, оказывается, Бог сотворил человечество, и Христос пришел для спасения капли в океане. Это одна сторона. Теперь возьмем другое. Хорошо. Священное Писание, святые отцы, все. Говорит, все спасутся, не беспокойтесь. Христовые жертвы, вот, как вы сказали, разнесен ад в дребезги, в щепки. Все вышли оттуда. Все спасутся в конечном счете. Радуйтесь и веселитесь, как то, что происходит вот у нас на Пасху, например. Что было бы? Ура! Ура! Поживем здесь, и там в рай попадем. Вы слышите? Услышите, опять. Там мы попали, не знаю, в какую ситуацию. Ужаса, что почти все человечество погибает. И здесь во что превратилась бы тогда наша жизнь? Вот перед чем мы стоим. То есть, оказывается, попросту говоря, нельзя, независимо от того, что там есть на самом деле на небе решение, нельзя было сказать нам ни того, ни другого. Совсем в определенной степени. Нельзя. И вот это нельзя потрясающим образом выразилось в учении апостолов, ну, Павла, прежде всего, конечно, у других мало написано, апостола Павла и святых отцов во всем литургическом творчестве, если мы возьмем хотя бы наше православие. Что мы находим там? Совершенно спокойные, без какой-либо полемики, вы знаете, поразительные утверждения того и другого. Абсолютно спокойно. Просто утверждается то и другое. В тупике. Да как же правильно-то? Вот перед чем мы стоим. И вот эта ситуация, и она оказывается единственно возможной для человечества, чтобы он смог определить свою свободу перед лицом чего? Не знаю я, как в конце концов, что же будет, но я знаю зато другое. Я знаю другое. Кто первый вошел в рай? Знаю.
Самый недостойный,
какую, да, разбойник. Какую женщину привели,
да,
к Христу?
Да.
Знаем. Мытарь вышел, посмотрите, знаем. Знаем мы и другое. Знаем другое, что ожидает действительно, который с мытарем был, там этот фарисей, хваляющийся, что было с этим первосвященниками, архиереями, книжниками, богословами, фарисеями, что совершенно ясно уже, даже не говорится, но ясно, кто они, прямо осуждены. Мы знаем, эти оба пути нам открыты. И открыто что? Мы точно знаем, что будет с кающимся и праведно живущим. Знаем о том, что это ужасно, избирает человек свой путь. Ты еще сейчас не знаешь, но мы всегда, когда выбираем что-то, где наибольшая вероятность.
Алексей
Ильич, вот так, наибольшая вероятность жить правильно так, как говорит Христос. Здесь здесь уже наверняка спасение.
У меня, знаете, какое только уточнение. Вот, кажется, одно из этих направлений мысли, оно все-таки было осуждено церковью, оригенизмом названо, этим вот таинственным словом апокатастасис и так далее. И многих даже отцов церкви в таких подобных вещах, ну, я вспоминаю святителя Иоанна Златоуста, кажется, собор под Дубный, да, там...
Под Феофил... Дубом.
Под Дубом.
Дуб.
Феофил Александрийский, да, тогда...
Обвинял его
в оригенизме.
Да.
Вот простой вопрос. Есть отличие вот этой концепции о невечности или вот апокатастасиса, да, в исполнении Ориена и вот тех... интуициях, интенциях, которые были у святых отцов. Это же самое главное. Если этот осужден, почему этим можно? Или есть разница между первыми и вторыми?
Да. Ну, два слова, во-первых, скажу об осуждении Оригена,
да,
на Пятом Вселенском соборе.
Да.
То я специально смотрел этот вопрос у нашего замечательного, я бы сказал, скрупулезного исследователя истории Вселенских соборов. Это Антон Владимирович Карташова. Он написал целую работу «Вселенские соборы» и посвятил, в частности, Пятому Вселенскому собору очень большой объем. Вот к какому выводу на основании изучения того всего, что было ему доступно, пришел он. Оказывается, первое, что на Пятом Вселенском соборе вообще об Оригене не было никаких рассуждений. Не было рассуждения, то есть специально не ставился вопрос. Второе, что он говорит, да, есть там 11-й анафематизм, включал 5-го Вселенского собора, 11-й анафематизм, в котором наряду с Арием, Македонием, Несторием, там, Евтихием, и стоит вдруг имя в конце Оригена. Тоже факт. И он говорит, что случилось? А оказывается, Пятый Вселенский собор был в 553 году. А император Юстиниан, который сам, так сказать, ну, решил заняться богословием и занимался
вовсю. Гимн какой создал,
да,
красивый, литургический.
И, учитывая ту политическую ситуацию, которая была в его время, были сильнейшие нестроения. И, в частности, там оригенисты поднимали такие бучи. Ой-ой-ой. В 543-м, за 10 лет до Вселенского собора, он издал эдикт, специальное постановление, по которому осуждался Ориген и оригенизм. Так, эдикт был принят, естественно, и вот, прямо перед Пятым Вселенским собором, на поместном небольшом Константинопольском соборе, в том же 553 году этот эдикт, это осуждение, это было принято на этом соборе. А затем произошло нечто такое, что нужно знать, наверное, всем историкам, ну, я думаю, они должны знать. Затем случилось вот что. Когда издавались деяния этих вселенских соборов, то издатели, в частности, одни из них, Манси такой был, взяли и это из эдикта императора Юстиниана, в котором осуждался Ориген, этот эдикт вставили, с этими анафематизмами вставили в решение Вселенских соборов. Это доказано.
Ну, такое часто бывает,
да,
вот, и в текстологии часто видят такие,
да,
примеры.
Включили,
да,
это в деяния Вселенского собора. На самом же деле во Вселенском соборе этого не было. Вот как появился этот 11-й анафематизм.
То есть научное доказательство,
да,
этого факта, да?
Ну, вот я говорю, да, кому надо же нам все-таки смотреть на тщательных исследователей,
да,
а он,
да,
поражает именно своей скрупулезностью исследований.
Да.
Вот, оказывается, что произошло. Вот что. Включили, без всяких рассуждений, взяли и включили в деяния Вселенских соборов. Вот так. Это вот в отношении того, что Ориген или оригенизм. Вот. А теперь, сам, может быть, более такое серьезное. Чем отличается учение Оригена об апокатастасе спантон от учения святоотеческого?
Да.
Мы же находим, вы знаете что, даже в деяниях апостолов, когда апостол Петр только что, вот, после сошествия Святого Духа, выступает перед народом, апостол Петр говорит, Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал для того, чтобы мертвые ожили по Богу Духом. То есть, будучи в аде, восприняли проповедь благовестия, веруя во Христа Спасителя. Так вот, апостол Петр, значит, это в послании, а он проповедует собравшимся в Иерусалиме. Вот. И говорит о нем, что об Иисусе Христе, которого небо должно было принять, и дальше, до времени совершения всего. В деяниях апостолов читают. А вы знаете, что в греческом языке написано? Не до времени совершения всего.
А что там?
Апокастасио спантон. До времени восстановления всего. Этот термин апокастас уже в деяниях апостолов. Его употребляет Григорий Богослов. Его употребляет Григорий Ниский. В каком смысле? В каком смысле? Они – это как спасение, восстановление, то есть что такое? Исцеление человека, очищение от всех грехов, соединение со Христом. Вот что такое восстановление. У Оригена. У Оригена совсем другое. Ориген же учил, но он хорошо знал греческую философию и был, ну, я бы сказал, вовлечен даже в нее. Он учил о том, что человек был создан чистым духом, без плоти, но согрешил этот дух и был послан в эту плоть для того, чтобы изживать это зло.
Ну, это все по-другому, конечно.
Ориген учил о предсуществовании душ, о перевоплощении отсюда. Его апокатастас означал не что иное, как, наконец, сбросить эту плоть и стать чистым духом,
ах,
чтобы
вот
соединиться с
что.
Богом.
Это вот как платоновские, вот эти
вот
все идеи, сома, сима и обратно.
Вот, совершенно верно.
Ну, конечно, это другая
вот
история.
Вот какое дело. Люди, не знающие, услыхали апокатастасис, и все. И теперь это как слово, как, я не знаю, как пужило какое-то. Да нет же. Апокатастасис, Господи, это же употребляется в Священном Писании. Но в каком смысле? Слово-то одно, а содержание совсем другое.
В учении о вечных муках действительно одних смущает какой-то вот этот бездушный такой уголовный кодекс, других перспектива незаслуженной амнистии. Одни считают, что буквализм в этом вопросе неуместен, а другие полагают неуместным гуманистическое прочтение. Я не знаю, возможно ли вообще в пределах рассудка решить эту дилемму, но попробуем поразмыслить в следующей части. Преподобный Исаак Сирин задавался вопросом, как милосердный Бог, который знает наперед жизнь каждого человека, еще вот даже его до рождения этого человека, как он дает бытие тому, кто точно погибнет в вечности? Есть в этой теме о вечных муках вот целый ряд каких-то логических и нравственных дилемм. Продолжаем разбираться в этом вопросе с профессором Осиповым. Алексей Ильич, вот все эти слова о поврежденном аде, о сокрушенной такой гиене, о аде невечнующем и так далее. Может быть, это все лишь, ну, простите, метафора, поэзия, лирика? Может быть такое? Отцы же были поэты.
Смотря для кого. Если бы действительно это было у Гомера, например, то мы бы так и приняли. Да. Или там что-то Пушкин бы написал. Но дело-то в том, что в данном случае мы видим слова об этом в том, что мы называем Священным Писанием. Можно, конечно, сказать, ну, мало ли Писаний было в древности. И это просто одно из них, одно из произведений человеческого творчества. Но здесь вы задали вопрос чрезвычайной важности. Вопрос. Какой? Какие есть ли в христианстве основания для принятия того, что оно, христианство, является плодом не человеческого ума и человеческих фантазий, а является действительным откровением самого Бога? Звучит очень сильно. Да, да, именно так вопрос стоит. В отношении, я вам скажу, в любой, всех религий мы можем говорить именно об этом с большой долей вероятности. В отношении христианства, хочу сказать, но мы этот сейчас вопрос не будем рассматривать, оно имеет целый ряд объективных аргументов, которые прямо указывают, что это религия не человека, а Бога. То есть, что сам Христос не просто человек, а Бог. И все это откровение, которое мы находим там, является не человеческим вымыслом, а именно откровением самого Бога. Вот христианство имеет эти аргументы. Сейчас мы не касаемся их, а хочу сказать, если это так, если это откровение Бога, тогда все понятно. Тогда мы принимаем то, что сказано в этом Священном Писании, как истину. Вот какова логика нашей мысли. И о рае, и об аде, и о вечной жизни. Тогда мы принимаем это как откровение уже Бога, а не как человеческое произведение искусства. Вот так.
Скажите, а вот все-таки мы понимаем и принимаем, что человек в этой жизни, пока он в теле, он способен меняться, он способен на какие-то поступки. Последние минуты, буквально секунды его жизни способны изменить всю предыдущую жизнь. Разбойник на кресте тому пример. А в загробном мире мы же постоянно вот об этом говорим, что когда у человека нет ни тела, ни воли, ни возможности поступка, ни возможности, как вы еще в прошлой программе говорили, выбора между этим раем и адом, который находится внутри человека, как вообще возможны хоть какие-то перемены человеческой души, находящейся в условиях без любой перспективы перемен?
Мы не можем говорить о том, как, но мы можем с полной уверенностью говорить, что они есть. С самого начала своего существования церковь молится об усопших.
Точно.
Какой же смысл молиться, если изменения невозможны?
Невозможно, да.
Причем эти молитвы означают не изменение отношения Богу к ним, потому что Бог неизменен, Он абсолют, как мы говорим.
Это вот интересно.
Философский
так,
термин.
А что?
Да, Он неизменен. А меняется, следовательно, человек. Значит, оказывается, есть возможность изменения человека и загробной жизни. Это в высшей степени серьезный вопрос. Ну что вы? Несколько случаев приводится в Патриарках, когда даже за нехристиан и даже врагов христианства молились, и они оказались спасенными. То есть, оказывается, что? Что мы можем отсюда сделать вывод? Что наше участие в жизни, в состоянии души человека по смерти может иметь огромное значение для нее, для этой души человека. Мы в молитве мы соединяемся. И то, что не может человек сам сделать, но хотел бы, мы помогаем ему сделать. Вот, застряла машина, он ничего не может. Мы можем понять и вытолкнуть.
Это, честно, понятно. Это настолько поразительно, вот. Что вы говорите. Я всегда предполагал, да. Что наша молитва об усопших – это вот наша просьба о милости Бога, чтобы Бога, он изменил, ну, как да. вы сказали, свое отношение.
Бог не изменит,
а это возможность изменения самой души усопшего.
Это один из, так сказать, догматов христианства. Бог абсолют, он неизменяем, он совершенная любовь, он не может любить больше. Так же, как и меньше. Он не может возлюбить больше. И его отношение к нам обусловлено вовсе не им, а нами. приходится, ну, знаете, такой пример. Мы, вот сидит человек в комнате, закрытый, всеми черными занавесами, никакого света. Но он может что-то немножко отодвинуть. Солнце светит! Но от тебя человек зависит, сколько вы откроешь ему для того, чтобы этот свет проник в тебя. Так вот, оказывается, молитвы за другого человека являются ничем иным, как нашей помощью измениться человеческой души для восприятия Бога.
Который вот на том происходит. Свете пребывает.
Да, который на том, том-то идет, загробный. Я говорю, с самого начала существования церкви. Иначе был бы вообще что такое, обман, что ли?
У вас нет впечатления, что Священное Писание, вообще, что мы можем говорить о некой неполноте, условно говоря, неполноте божественного откровения по этому вопросу, о вечности ему? Или тут все предельно ясно?
Это мы просто пытаемся понять, почему потребовалась именно, гиенна. Почему она, как Иоанн Златоуст сказал, потому Бог, поскольку Он любовь, потому и гиенну сотворил, даже говорит. Но это не в прямом смысле, конечно, видимо, сотворил. Потому что отцы говорят, Бог не творил ада. Да, но здесь в плане, так сказать, духовного исцеления человека, это да. Вы знаете, без переживания о грехе он остается неисцеленным, неочищенным. Вот исповедь. Знаете, смотришь, вычитывает батюшки вот этот вот талмуд. Отчет. Без переживания, которое называется покаянием, искренним покаянием, что я поступил не должным образом, неверно, скверно.
Вы имеете в виду вот эту практику, гиенской... когда грехи пишут на бумажках, да, и подают, да?
Ну да, да.
Чтобы священник прочитал и...
Вы, батюшка, почитайте, я пока там в магазин бегаю.
А, понятно.
Вот так. Лучше так, конечно. Но это я, конечно, утрирую. Да. Оказывается, вот оно что такое гиенна-то. Огонь, то есть огонь. Где? В душе. Огонь чего? Переживание, страдание, покаяние. Вот что такое. Без этого покаяния, без этого душевного огня невозможно быть исцеление. Греха невозможно исцелить без этого. Да я тут же пойду грешить точно так же, пока у меня нет этого. А когда это есть, о, разбойники становились даже праведниками. Они какую гиенну, какой огонь пережили в своей душе, огонь страдания за те убийства, разбои, насилие, которые они творили. И действительно каялись. Вот что такое гиенна.
Да. Складывается такое впечатление, что вот эта мысль о вечных, но не бесконечных муках, которая так часто встречается и у отцов церкви, и в богослужебных книгах, что она вот куда-то ушла из генеральной повестки, если не богословия, то церковного настроения. То ли по соображениям педагогическим, то ли по причине какого-то, ну, может быть, культурного влияния. Ее не забыли, но как бы отложили подальше, на высокую полку. Помните, как в Западной Европе в средние века некоторые книги Ветхого Завета, которые находились в Библии, не рекомендовали к широкому чтению, ибо до некоторых текстов и идей надо было еще дорасти. Так это или нет, продолжим об этом в следующей части. Христианская любовь всегда преисполнена такой вот невероятной жалости ко всему страдающему. Ну, даже просто добрым людям всегда ведь жалко там хромую кошку или выпавшего из гнезда птенца. Как же постигнуть перспективу блаженства праведных на фоне мук других людей, тем более если речь идет о родных и близких, которые не столь праведно скончали живот свой. Продолжим наш непростой, но интересный разговор на одной из самых сложных богословских тем с профессором Осиповым. Алексей Ильич, справедливо же, когда плохих наказывают, а добрых и хороших поощряют. Есть даже такие картинки, знаете, из журналов, кажется, «Свидетели Иеговы», где... Когда вот они о конце света говорят, где такие улыбающиеся, такие холеные, выбритые, выглаженные такие праведники веселятся на облаках, а там где-то внизу, там корчатся от мук грешники, их оппоненты. И вот эта культура «так вам и надо», она действительно весьма популярна в таких ну, протестантских деноминациях, а в православной традиции, у отцов, есть ли место такой справедливой, скажем так, да, радости при виде заслуженно наказанных?
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Я хочу вам сказать, в том-то и вся суть, что все религиозное дохристианское сознание, выражающееся в различных религиях, все стоит на одном, скажем, принципе. Принцип справедливости. Бог – это высшая правда. Христианство, кстати, это один из аргументов, потрясающих аргументов, сказал «нет». Нет. И если бы, как пишет Иоанн Златоуст, если бы Бог был справедлив, то мы бы, наверное, и минуты прожить бы не могли.
Ну, да,
мы должны быть испепелены буквально. Да если мать будет поступать справедливо по отношению к ребенку, то она выбросит за окно тут же, когда он орет, и все так далее.
Да.
Что вы? Основным законом бытия не справедливость является, а любовь. Без любви нет справедливости, кстати. Несправедлива та любовь, та справедливость, которая без любви. Она ужасна. Справедливость – это робот, это компьютер. Вот сейчас мы можем это прям есть у нас как раз подходящие примеры. Вот что такое справедливость. А вот сдают экзамены на права. Там все такая... Кнопку нажимаю, и все. Да, нет, да, нет. Это справедливость. Нет. Высшим принципом и высшим законом, универсальным законом бытия нашего является любовь, а не справедливость. Вот это чрезвычайно важное положение, которое относится ко всему. Что если в нашей жизни мы начнем только жить по справедливости, да мы не сможем просто существовать. Мы друг друга, в конце концов, уничтожим. Мы всегда снисходим. Мы всегда все-таки проявляем какое-то великодушие и так далее. Без этого невозможно. Как только это прекратится, вот это снисхождение, это великодушие, если хотите, милосердие, то все, мира не будет. Вот так. А любовь, но какая? Это уже вопрос другой. Совсем не та, о которой, кстати, я слышал, говорили, что там вот котенка там или птенца.
Ну, нет, да, конечно, нет. Простые бытовые это, такие примеры.
Это инстинкт.
Да?
Это инстинкт.
Ну, жалость.
Да-да-да. Биологический инстинкт. Он заложен в природу. Да, в природе это высший закон любви
для
проявляется
некоторых
вот
и любовь
таким.
Это химия.
Да. Вот они, вот видите, только на этом уровне.
Я понимаю, о чем вы говорите. А вот вам не кажется, вот посудите сами, вам не кажется, что основная и самая сложная проблема, связанная с вечными, но не бесконечными, это проблема рецепции этой мысли широкой массы. Ведь это, похоже, даже понимал преподобный Исаак Сирин, который очень ярко писал о конечности вечных мук, но при этом подчеркивал, остережемся и поймем, что хотя гиена и подлежит ограничению, но, как он писал, весьма страшен вкус пребывания в ней.
Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Ведь кушать это нормально, хорошо?
Очень.
Но и выпить неплохо. Но...
Замечательно.
И так далее. Так и здесь то же самое. Да, все крайние вещи, самые крайние, они всегда сходятся, кстати, в своей абсурдности друг с другом.
А, точно.
Вот. Так и то же самое и в данном случае. Речь идет об этом. И об этом даже, вы знаете, святые отцы писали. Вот у меня, я взял даже цитатку Григория Ниского, и он пишет, объясняет, почему так необходимо было говорить откровению о том, что будут, в частности, вот то или другое. Он говорит так. Посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, по страху наказания.
Пожалуйста,
так,
да.
Увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние.
Опять
вот
педагогика.
Эти две, да, да? Педагогика, да. Да, совершенно верно.
Все откровение Божие – это есть именно педагогика, нацеленная на что? На спасение человека. И почему вот эти две точки зрения, вот я говорю, антиномия, все спасутся, погибнут все. Нет, оказывается, вот оно что. Вот почему мы видим и в Евангелии, и в святых отцов, всюду видим и утверждение того, и другого рядом. Причем даже не объясняясь, как же вы можете противоречить себе? Как же такое? Даже не объясняясь. Да, то и другое. Вот она, педагогика. То есть это педагогика, вы совершенно верно сказали, а не что-нибудь. Но нельзя смешивать, когда мать говорит ребенку: если ты пойдешь купаться, приходи, утонешь, не приходи. Ну, слушайте.
Да,
ну,
да, утонешь, домой не приходи. Да, не да? Приходи. Это ну, известный подумайте. Анекдот. Да,
да, мать скажет все, что угодно, лишь спасти ребенка от чего-то такого,
конечно,
от страшного.
Конечно.
Бог и есть мать и отец, который применяет средства. Видите, он говорит, божественное провидение одних приспособляясь к нашей немощи. Какой немощи? Вот именно вот к этой. Наклонных к греху спасает страхом наказания. Увлеченных, то есть уже страстных, чтобы не отчаялись, говорит, кайтесь. Просто замечательно. Он просто прям ответил, вот это святитель Григорий Ниский, на проблему антиномии. Вот почему говорится, чтобы ни те, ни другие не погибли.
Всегда мечтал вам задать один вопрос, который сильно меня как-то тревожил. Не то, что тревожил, я не знал, как на него ответить. Вот мы говорим на Пасху, поем, постоянно об этом говорим, что Христос разрушил смерть. Смерти нету, она побеждена. У святителя Иоанна Златоуста, да, вот про то, что жало даже лишена эта смерть. То есть что такое нет жала? Ответить нечем. Когда у осы жало вынимает, она умирает, все, у пчелы. Ответит даже не. А при этом в естественной нашей жизни мы же смерть встречаем каждый день. Я всегда не мог понять, о какой смерти, которая убита, разрушена, уничтожена, обезжалена, говорят христианские тексты, когда вот она здесь, на глазах, в жизни каждого человека. Что за смерть-то?
Ну, как и очень многие наши человеческие факты и понятия, то же самое здесь есть разные же аспекты ее мы можем подразумевать. Одно дело смерть тела, это всем понятно.
Да.
И тут человек, как и все животные. И совсем другое, когда мы говорим о смерти духовной. Вот это да, это уже вопрос другой, когда душа перестает чувствовать Бога, когда совесть оказывается сожженной, когда он попадает в так называемое окамененное нечувствие. Как камень ничего не чувствует, так и он. Вот это состояние смерти.
Это понятно.
Это смерти. Но какой смерти? Христос сошел в ад, чтобы тех, которые были мертвыми, вывести оттуда. Оказывается, есть возможность даже из такого состояния человека спасти. Возможность есть. Вот Христос сошел в ад, чтобы мертвых вывести. Вот, что человек является только одной из клеточек тела Христова. Мы все тело Христово, особенно, я говорю, христиане. Так, мы все. И как апостол Павел пишет, как заботится каждый из нас о своих, о всех, так сказать, клеточках своего тела.
На всех членах
да,
своих, да,
да о всем организме. Всех заботится. Угу. И никто не может сказать, рука, ты мне не нужна, или нога не нужна, и так далее, как он перечисляет. Так вот и здесь. Оказывается, вот это... Жизнь в теле, да, она даже кажется, когда умирающий совсем может воскреснуть, может быть воскрешена, но уже не благодаря не своим усилиям, а тем вливанием, вот молитвенным вливанием, которые совершаются за счет других клеточек. Вот молитвы о усопших, молитвы о живых. Все это имеет, оказывается, огромнейшее значение и возможность даже воскресения. Мне очень понравился образ, который нарисовал Игнатий Брянчанинов, святитель, когда написал «Сад во время зимы». Он пишет: «Посмотрите, смерть. И кому же, когда может прийти в голову, что здесь может быть жизнь? Но она приходит». Есть. Так он говорил о воскресении мертвых. Так речь идет о воскресении вообще мертвых, это тел. То же самое может происходить и с воскресением души, окамененной, мертвой. И таких случаев немало в истории, когда мы находим, кажется, уже мертвый человек, и вдруг совершается воскресение. Потому что мы все находимся в одном живом теле. Теле человечества, теле Христовом. Вот так.
Два типа эсхатологического мышления о вечности вечных мук или их конечности – это не только два типа богословских взглядов, как мы сейчас выяснили. Это не в последнюю очередь и два таких подхода к вопросам пасторского душепопечения, о чем Алексей Ильич очень интересно рассказал, к вопросам спасительной педагогики. Как это все переплелось все-таки в нашем православном предании, как это представлено у величайших отцов церкви, мы имели возможность сегодня слышать. Антиномия гиены, различные взгляды на этот вопрос – это не тупик, из которого нет выхода. Это не противоречие, которое свидетельствует о спутанности церковного сознания. Все-таки это, как мы поняли, тайна Божия, которая вне нашего рассудка, потому что простирается за пределы как земной истории, так и за пределы мира сего. А тайна всегда антиномична, она вне логики и четких конструкций. Не на все вопросы наша вера может ответить. Мы сегодня это поняли из разговора с Алексеем Ильичем. Да, честно сказать, и не все ответы полезны вопрошающим. Это то, во что мы верим.